Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните знаменитое высказывание из Достоевского: «Дьявол борется с Богом, и поле битвы — сердце человека». Продолжая мысль классика, можно сказать, что в сердце человека, веря в Бога, подчас оппонирует неравнодушие или незнание, а очень разумное, строгое, последовательное и системное неверие. Неверие как мировоззрение. Этой теме целую отдельную книгу посвятил богослов, проповедник и пастырь начала XX века протоиерей Валентин Свинцицкий. Книга так и называется «Диалоги о вере и неверии». И построена она в форме диалога некоего вопрошающего неизвестного и духовника. Вопрошание неизвестного начинается так: «Я не только не верую, я не могу себе представить, как можно веровать при современном состоянии науки. Мне хочется понять, что в конце концов стоит за верованием образованных людей, которых нельзя назвать заведомыми обманщиками». Согласитесь, это честная позиция. Мне кажется, в глазах верующего она выглядит намного более симпатичной, чем склонность от вопросов веры просто отмахнуться, как от несущественных. На честные и последовательные вопросы духовнику есть что ответить. И поэтому главы книги выстроены вокруг краеугольных тем: диалог о бессмертии, об искуплении, о промысле свободной воли, о прогрессии конце мировой истории. Мы послушаем фрагмент аудиоверсии главы «Диалог о Боге» из книги «Диалоги о вере и неверии» протоиерея Валентина Свинцицкого.
Итак, с чего же начать? Начну с второстепенного. Вот ты православный священник и убежден, что знаешь истину. По твоей истине Бог троичен в лицах и един по существу. Ты веруешь в этого Бога и всякую другую веру считаешь заблуждением. Если бы я от тебя пошел бы к муле, он стал бы говорить мне о своем едином Аллахе и тоже утверждал бы, что знает истину, и твоего троичного Бога считал бы ложью, совершенно не соответствующей учению Магомета. Потом я пошел бы к буддисту. Он мне стал бы рассказывать легенды о Будде и утверждал бы, что он только один знает истину. Я пришел бы к язычнику. Он назвал бы мне несколько десятков своих богов и тоже утверждал бы, что он только один знает истину. Это множество всевозможных религий, часто исключающих друг друга и всегда утверждающих, что истина только у них, прежде всего заставляет усомниться, что в какой бы то ни было из них есть истина. Логика в вопросах веры бессильна, а субъективная уверенность, очевидно, недостаточна. Ведь все представители этих различных религий имеют одинаковую субъективную уверенность и, тем не менее, только свою истину считают настоящей. Другими словами, только за своими субъективными состояниями они признают объективное значение. Твое мнение подобно тому, как если бы кто усомнился в истинности научного знания, только потому, что по каждому научному вопросу десятки ученых высказывают различные взгляды. Ясно, что прав кто-то один, и для тебя научной истиной будет то, что соответствует твоему пониманию этой истины. Возьми хотя бы вопрос о происхождении видов. Разве достигнуто здесь полное единомыслие? До сих пор многие совершенно опровергают теорию Дарвина. Многие возвращаются к Ламарку. Есть и неоламаркисты, и неодарвинисты. До сих пор еще в науке идут споры по этому основному вопросу биологии. Однако ты не говоришь, биология не знает истины, потому что разные ученые разное считают истиной. Да, но в науке есть вопросы, решенные одинаково всеми. Есть они и в религии. Все религии признают бытие Божие. Все признают Бога первопричиной всего сущего. Все признают реальную связь божественной силы с человеком. Все признают, что Бог требует исполнения нравственного закона. Все признают, кроме видимого, невидимый мир. Все признают загробную жизнь. Поэтому одна религия исключает другую не безусловно. В каждой религии есть доля истины, но полнота ее заключается действительно в одной, в христианской, поскольку она раскрыта и сохраняется в православной церкви. Выслушай меня дальше. Все сомнения мои о невидимой душе еще в большей степени касаются невидимого Бога. И понятно? Ведь когда речь шла о душе, перед нами было все же какое-то несомненное бытие, человеческая личность, и вопрос был лишь о ее составе. Здесь же мы говорим о чем-то совершенно фантастическом, о каком-то несуществующем лице, которое создало наше собственное воображение, и делаем вид, что речь идет о чем-то действительно существующем. И что всего замечательнее, что этот выдуманный нами Бог как нарочно снабжен нами самими нелепыми свойствами. Это, вероятно, для того, чтобы не так легко было обнаружить его фантастичность. Ведь если бы в Боге все было понятно, сразу было бы ясно, что его нет. Что же такое, по вашему учению, Бог? По-видимому, это какая-то личность. Во всяком случае, верующие награждают своего Бога всякими свойствами человеческой личности. Он имеет разум, волю, чувства, гневается, любит и тому подобное. Но эта личность в то же время обладает и такими свойствами, которые прямо противоположны понятию личности. Бог не только всемогущ и всеведущ. Он не имеет никаких границ, всегда был и везде присутствует. Как, спрашивается, совместить представление о личности с понятиями «везде сущи» и «безграничны»? Под словом «личность» мы всегда мыслим нечто, имеющее предел, отделяющее то, что не составляет личность, от того, что ее составляет. Как личность может быть везде? Тогда, значит, все и есть эта личность, и вне этой личности, очевидно, ничего нет. Правда, видя явную нелепость всех этих определений, верующие люди спешат прибавить, что он еще и непостижим. Но такая поправка не спасает положение. Нельзя же в самом деле наговорить кучу нелепостей и потом оправдывать их непостижимостью того, о ком они наговорены. Если Бог непостижим, то не лучше ли сказать прямо: «Бог есть, но я не знаю, почему в него верую, так как постигнуть его невозможно». Может быть, мы на этом пока остановимся? Или говорить дальше? Да, я думаю, на этом лучше остановиться. Прежде всего, везде будем иметь в виду относительность всех человеческих понятий в применении к вопросам веры. Вот ты говоришь «личность». А можешь ли ты, отделив понятие личности от понятия тела, с достаточным основанием говорить о ее границах? Ты здесь опять навязываешь пространственность, столь необходимую для твоих восприятий материального мира, и совершенно чуждую бытию духовному. Те свойства, о которых ты сказал, ум, воля, чувства, они сами не занимают никакого пространства. И потому, когда ты говоришь о непримиримых противоречиях божественных свойств с определением его как личности, ты мнимые противоречия усматриваешь здесь потому, что видишь перед собой личность материальную и прикладываешь к ней понятие нематериального порядка. Но если бы ты допустил личность без материальной основы, ты сразу перешел бы в совершенно иную, непространственную плоскость и перестал бы смущаться этими кажущимися противоречиями. ты должен был бы признать, что Бог и душа одинаково беспространственны, и что разница личности Бога и личности человека не в том, что человек занимает мало места, а Бог присутствует везде, то есть занимает много места, а в том, что неведомое бытие одного относительно, а другого абсолютно. Перечисляя эти абсолютные свойства в земных понятиях, мы в то же время мыслим, что они касаются того, чему эти земные понятия будут соответствовать там, в совершенно иных условиях бытия. Но что-то соответствует и там нашему пространству. Это что-то у Бога является в абсолютной полноте, а у человеческой души лишь относительно и потому ограниченно. Поэтому мы и утверждаем, имея в виду абсолютность этого свойства, соответствующего пространственности, что Бог вездесущ. Меня до известной степени удовлетворяют твои объяснения, но я не понимаю, почему вы говорите о непостижимости божества. О непостижимости говорим потому, что знать о некоторых свойствах Божиих, которые сам же Господь открыл о себе людям, это еще не значит постигнуть ограниченным человеческим сознанием все безграничное содержание существа Божия. Как же можно признавать непостижимое? Ведь мы все признаем существующим лишь настолько, насколько можно постигнуть разумом. Ни в коем случае. Есть нечто вполне реальное, что признает существующим неверующий разум, и в то же время не может не признать непостижимым, а именно бесконечность пространства и вечность времени.
Это была аудиоверсия книги протоиерея Валентина Свенцицкого «Диалоги о вере и неверии», фрагмент главы «О Боге». Итак, наша сегодняшняя программа началась с вопросов о Боге от лица неверующего. Но было бы, наверное, неверно полагать, будто вопросы о Боге не возникают у верующих. И вправду есть стереотип, будто верующий – это человек остановившийся. Он полагает, что все понял, решение мировоззренческих проблем нашел и теперь может тихо-мирно бронзоветь в своем духовном знании. Это, надо сказать, очень далеко от реальности. Обычно христианин полон вопросов. И это не только вопросы о Боге, но и вопросы Богу. Однажды опытного пастыря спросили: «А вы в чем-нибудь сомневаетесь?» И он ответил: «Сомневаюсь во всем и всегда, кроме бытия Божьего». И это, на мой взгляд, очень точная модель мышления христианина. Когда приходит вера в главное, в то, что Бог есть, она приводит за собой вопросы менее глобального порядка, но оттого не менее важные. Собственно, как мне идти к Богу на практике? И здесь всегда возможны сомнения, и они полезны. В этом убежден выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Тема смысла сомнений встречается в очень многих его беседах. Давайте послушаем архивную запись одной из них.
У нас есть примеры в течение всей церковной истории. И я вспоминаю сейчас пример, который старец Силуан, который был канонизован и греческой, и русской церковью, дает, когда он говорит, что в течение 14 лет он молился перед Богом, моля его о том, чтобы он ему дал ощутить свое присутствие. И Бог молчал, потому что он видел в нем такую колоссальную духовную силу, которая могла бы быть только умалена, если преждевременно была бы исполнена его мечта, его мольба. И после 14 лет он дошел до момента, когда уже он как-то внутренне сломился и сказал: «Господи, неужели ты неумолим?» И в этот момент, когда он потерял всякую надежду на свою собственную силу, на свою собственную возможность пробиться к Богу, перед ним встал Христос. И старец в одном из своих писем говорит о том, что в его глазах сияла такая бесконечная любовь, что он понял, что он есть любовь, и что можно ему довериться до конца. Вот примеры о том, как верность и доверие переплетаются, и как вопрошание имеет свое место, потому что без вопрошания не бывает ответа. Да, мы можем по-рабски преклониться перед волей Божией. Мы можем сказать, мне и понимать незачем, все равно он сильнее меня. Но если мы хотим быть его друзьями, если мы хотим быть его сотрудниками, если мы хотим быть его вестниками на земле, мы должны иметь мужество ставить вопрос. Вопрос перед собой и вопрос перед ним. И помнить, что вопрошание не ставит под вопрос нашу веру, а наоборот говорит о том, что «Верую, Господи, помоги моему неверию! Верую, Господи, но помоги мне понять для того, чтобы лучше совершить свой путь, чтобы стать твоим учеником с большей полнотой, с большей истинностью». И это приводит меня к вопросу о сомнении. Сомнение часто нам представляется как трагедия. И часто, когда мы говорим священнику, скажем прямо, о том, что у нас те или другие сомнения, священник нам говорит, это грех, кайся. Нет, это не грех. Нет, в этом не надо каяться. Сомнение – это момент, когда в нас два мнения, два представления, две мысли рядом стоят друг за другом. И мы не знаем, которая из них является истиной, правдой Божией. До сих пор нам все представлялось гладким, простым, понятным. И вдруг мы повзрослели. Или умственно мы углубились. Или сердце нам подсказывает, что наше детское представление слишком мало для Бога. Или потому что жизнь перед нами поставила вопрос, который не может разрешиться просто безответственным доверием к тому, во что я верил, когда я был мальчиком, или подростком, или когда еще не задумывался ни над чем. И тогда надо смело сказать, Господи, я до сих пор представлял себе вещи так. Теперь я вижу, что мое представление, которое было несомненно верным, когда я еще не дорос до теперешнего дня, что это представление недостаточно, и что мне надо его перерасти. И я сейчас буду стоять лицом к лицу с этим вопросом и с этим сомнением. Я буду искать ответ на него. Первое, искать этот ответ надо в поле глубокой приобщенности к самому Богу. Да, не в читке молитв, не в исполнении Божьих приказаний, а в том, чтобы углубиться в мысль Божию, которая нам раскрывается в Евангелии, для того, чтобы нам вырасти в то, что апостол Павел называет умом Христовым, приобщиться к его уму, к его пониманию вещей, к его знанию вещей. Буря порой колеблет нас ужасно. Вы, наверное, помните рассказ о том, как была буря на море Генесарецком, когда ученики плыли с одного берега на другой, тогда как Христос остался еще на том берегу, пока не отпустит народ. Буря колебала море Генесарецкое, угрожала смертью ученикам. И вдруг Христос появился на море, ходящим по водам. И они вскрикнули от ужаса, что это не только буря, но что теперь привидение их страшает. И Христос им сказал, не бойтесь, это я. И где же стоял Христос? Христос стоял в сердцевине этой бури, там, где все силы этой бури встречались. И Петр к нему воззвал, если это ты, повели мне идти к тебе. И Христос ему сказал, иди. И Петр вышел из ладьи, и пошел по разъяренным волнам. И пока он глядел только на Христа, рвался к нему, только думал о том, чтобы его встретить и быть с ним, он шел. И вдруг он вспомнил о себе самом. Он вспомнил, что он может утонуть. И в момент, когда он отвернул свою мысль, свое сердце, свою устремленность от Христа и обернулся на себя самого, он на самом деле начал тонуть. И тогда он закричал: «Господи, тону, спаси!» И Христос протянул ему руку и спас. И они уже были у берега. И вот так надо относиться нам и к сомнениям нашим. Знать, что это путь к большему углублению, к лучшему познанию, к более опытной вере. Что это момент, когда испытывается наше доверие к Богу и когда вырастает наша верность. И вот это путь, который нам дан. И на этом пути это не только жизненные вопросы ставятся. Ставятся вопросы именно, ну, скажем, богословские. Вопросы о том, что я думаю, как я понимаю. И тут мы должны иметь мужество признать, что я не понимаю, что я стою перед тайной, что эту тайну я никогда не разгадаю, но я могу к ней приобщиться. Но для этого я должен во всех областях моей жизни, ума, сердца, воли, плоти моей, действий, я должен быть верным тому, что я уже познал, и вместе с этим не держаться того, что я уже, чем я уже обладаю, а быть готовым отпустить эту поддержку для того, чтобы пуститься в неизвестность. В начале войны король Георг VI обратился к британскому народу с цитатой из американской писательницы, которая говорит: «Я стояла у врат Нового года и сказала: Господи, дай мне светоч, который озарил бы мне путь». И ангел, который хранил эту дверь, и ангел мне ответил: «Вложи руку твою, руку Божию, и тогда самый темный путь будет для тебя светлее самого яркого». Вот так нам надо идти, когда вдруг мы оказываемся на грани темноты, мы должны вложить руку нашу в руку Божию и идти, куда Он бы нас не повел.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о вере. Вера, верность, доверие — вокруг этих однокоренных понятий опытный пастор строит свой разговор об отношениях человека и Бога. Тот, кто хоть раз пробовал довериться кому-то, пусть не Богу, пусть просто человеку, понимает, как это порой непросто и каким вызовом иногда звучит обращенная к тебе фраза: «Пожалуйста, просто доверься мне». Мы можем думать о том, как это сложно в нашей обычной жизни на практике, а можем увидеть, что Библия дает нам пример такого доверия Богу, какое сложно себе представить. А ведь Библия — это не книга о каких-то давних событиях, происходивших когда-то с какими-то людьми. Это книга о нас самих, это взгляд каждого читающего на самого себя. И оттого история библейских праведников, с точки зрения верующего, это что-то, что касается нашей обычной повседневной жизни. Так на это предлагают посмотреть авторы мультимедийного проекта «50 слов о важном». Давайте послушаем аудиоверсию сюжета под заголовком «Вера».
Есть в Библии один эпизод, который не может не смутить. Это поступок Авраама, когда он по повелению Бога отправляется на гору Мориа, чтобы принести в жертву своего сына, единственного, долгожданного, любимого, сына, которого Бог даровал Аврааму и Саре в глубокой старости. В сердце невольно закрадывается вопрос: неужели Бог настолько жесток, что ему нравится отнимать у человека самое дорогое. Авраам встал рано утром, оседлал осла, взял с собой своего сына Исаака, наколол дров для всесожжения и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Они шли целых 3 дня. Мы не знаем, о чем думал Авраам все эти 3 долгих дня пути, но мы знаем точно, что он все-таки шел к горе, на которой должен был убить собственного сына. Но почему он все-таки шел? Шел к ясной, страшной цели, а не кричал, не умолял Бога о пощаде. Почему он вообще пошел, а не стиснул в объятиях единственную отраду старости? Нет, не отдам! Здесь лежит предел нашему обычному житейскому пониманию. Кто-то на этом остановится, назвав Авраама безумным фанатиком, а религию сумасшествием. Но ведь можно попробовать этот предел переступить, чтобы заглянуть в тайну веры. Когда они подошли к месту, Исаак спросил Авраама: «Отец, вот огонь и дрова, но где же агнец для всесожжения?» Авраам устроил жертвенник, разложил дрова и, связав своего сына Исаака, положил на жертвенник. Мгновение, и уже занесена рука с ножом, но вдруг голос с неба: «Авраам! Авраам, не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И тут Авраам увидел позади овна, запутавшегося в чаще рогами своими. Его-то и принес он в жертву вместо своего сына. Зачем нужно было Богу так поступать с Авраамом? Разве Бог не знал, что Авраам и так верит в него? Верит в то, что все сказанное Богом сбывается? Авраам ведь помнил, как по велению Бога старая бесплодная Сара родила сына. Верил ли Авраам в Бога? Бесспорно. Но верил ли Авраам Богу? Да. И поэтому за все 3 долгих дня пути он ни разу не задал Богу вопрос: «Почему? Или за что мне это?» Авраам не просто верил. Он так вверил Богу все, что имел, и себя самого, и жизнь свою, и отраду свою, и надежду свою, сына своего возлюбленного, что не мог не пойти. Он не понимал, как. Он не задумывался о том, почему, но верил в то, что Бог есть любовь и не причинит никакого зла ни ему, ни его сыну. С тех пор Авраам – отец всех верующих, образец веры. Подвиг Авраама в том, что его вера Богу оказалась сильнее всего остального, всего нашего, человеческого, привязанности, разумности, долга. Сильнее всего того, что часто, словно кокон, обвивает нашу жизнь, создавая иллюзию устойчивости, обеспеченности, уверенности в завтрашнем дне. Подвиг его веры действительно сдвинул небеса к земле. Если человек смог отдать Богу все, то и Бог отдает свою жизнь на кресте ради спасения человека. Бог верит в человека. Верит даже тогда, когда сам человек перестал верить себе, отрекается от себя, проклинает себя. Лишь бы не угас в самой глубине души человека крохотный уголек тепла и любви, и Бог найдет способ, как его раздуть в жаркий пламенеющий костер. Главное, не мешать ему делать это так, как он считает нужным. Сегодня подвиг религиозной веры кажется в лучшем случае странным. Люди объезжают кругом весь свет, чтобы увидеть разные реки, горы, новые звезды, редких птиц, уродливых рыб, нелепые расы существ, и воображают, будто видели нечто особенное. меня это не занимает. Но знай я, где найти рыцаря веры, я бы пошел пешком за ним, хоть на край света». Эти слова сказаны Сёренном Киркегором, датским мыслителем, который в преддверии 20 века наглядно показал, что лишенный религиозной веры человек обречен на сизифов труд по заполнению внутренней пустоты. Вера в могущество денег, силу связей, в себя, в человечество кажется нам удобной. Она ничего не требует взамен. Вера Авраама, а с ним у любого верующего, всегда жертвенна. Но житейская вера лишь обхаживает плоть, в итоге дряхлеющую и умирающую. Религиозная же вера требует всего человека целиком, но зато открывает врата жизни вечной. Образ твой мучительный и зыбкий я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади.
Это была аудиоверсия сюжета под заголовком «Вера» из мультимедийного проекта киностудии «Богослов. 50 слов о важном». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».